Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исфирь», в которой речь идет о весьма важном историческом событии. В ней говорится о том, как еврейский народ в очередной раз был спасен от уничтожения сразу же после Вавилонского плена. Это происходило за 5 столетий до Рождества Христова. Если бы все произошло именно так, как задумали враги народа избранного, это оказало бы влияние на судьбу всего мира. Не было бы еврейского народа, не было бы Мессии, мир оставался бы в погибшем состоянии. Таким образом, история Исфири не просто частный случай из жизни одной еврейской девушки, а важный эпизод приготовления пути для грядущего спасителя мира. Конечно, дело не в том, что Исфирь была самой праведной. Как мы видели, отнюдь нежелание спасти человечество привело ее на царский трон. Но жизнь ее, как и жизнь каждого человека на земле, находится под пристальным вниманием Божьим. И это в его власти, как нас использовать в своих благих целях. Став царицей Персии, Исфирь все еще не признается, что она принадлежит к еврейскому народу. Но недолго ей приходится скрываться. Вскоре обстоятельства обернутся так, что ее роль в спасении народа окажется решающей. Итак, давайте продолжим изучение книги «Исфирь». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу «Исфирь». Читаем 20 стих 2 главы. «Исфирь все еще не сказала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Исфирь выполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании». Как видим, Исфирь — замечательная девушка. Даже выйдя замуж за царя, она слушается человека, который ее воспитал. И мне кажется, что Мардохей — один из выдающихся персонажей Библии, на которого мы до сих пор не обращали должного внимания. Он обладал замечательными способностями. В этот момент происходит событие, которое на первый взгляд не имеет никакого отношения к происходящему. Однако именно вокруг него строится действие всей книги. Мы снова видим провидение Бога, который находится за сценой. Прочитаем стихи с 21 по 23. «В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, 2 царских евнуха, Гавав и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Исфири, а Исфирь сказала царю от имени Мардохея». Интересное событие. Вот Мардохей сидит у ворот, через которые проходят толпы людей. Он слышит, как говорят между собой 2 человека и упоминают имя царя. Он прислушивается и узнает, что они собираются убить царя. Мардохей немедленно сообщает об услышанном Исфире. Картина знакомая. При восточном дворе всегда было немало людей, которые желали любой ценой стать царями. Новое положение Мардохея позволило ему узнать о заговорщиках. После того, как Мардохей сообщил Исфире о заговоре, она немедленно передает это известие царю. Думаю, что она сказала так: «Помнишь, я посоветовала тебе поставить Мардохея судьей, и вот он уже добивается прекрасных результатов. Он обнаружил заговорщиков, желающих убить тебя». После такого заявления персидское КГБ провело расследование, и заговорщики были арестованы. Ни на какое судебное заседание денег налогоплательщиков решили не тратить. Никакого суда вообще не устраивали. Царь приказал немедленно казнить заговорщиков, и их тут же повесили. Это должно было отбить у других охоту устраивать заговоры против царя. Конечно, жизнь в те времена нельзя было назвать цивилизованной, но беззакония и попустительства преступников все равно там не было. И о раскрытии этого заговора было записано в летописях царя Персии. Однако во всей этой суматохе забыли об одной вещи. Мардохея никак не наградили за то, что он сделал. Мардохей, наверное, долго думал, почему о нем совсем забыли, ведь он вполне заслуживал награды. Почему же о нем забыли? Да потому, что Бог своим провидением направлял все эти события, и так было нужно для исполнения его замысла. А сейчас давайте обратимся к изучению третьей главы книги Эсфирь. События этой главы в разных вариациях повторялись в истории еврейского народа множество раз. Злобного Амана вы можете заменить фараоном или Гитлером, или на его роль вполне подошли бы многие исторические деятели. С тех пор, как израильтяне стали единым народом во времена египетского рабства, и вплоть до нашего времени – не было и дня, чтобы кто-нибудь где-нибудь не стремился их истребить. Прочитаем первый стих третьей главы. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». Здесь мы знакомимся с человеком по имени Аман. Он всего лишь один из длинного списка людей, возглавлявших антисемитские движения в разные периоды истории. Царь назначает Амана на должность, которая в наше время соответствует премьер-министру. Аман происходит из семьи Агага, то есть из царской семьи амаликитян. Об этом можно прочитать в 8 стихе 15 главы 1 книги царств. Если бы Саул в свое время повиновался Богу и полностью уничтожил семью Агага, то сейчас израильский народ не оказался бы в такой ситуации, потому что семейство Агага было бы истреблено. Бог все предвидел и знал, что случится в более поздний период истории. Саул не истребил семейство Агага, и проявленное им непослушание грозило привести к полному истреблению его собственного народа. Но этого, к счастью, не произошло, так как Бог постоянно охраняет свой народ. Ни одно оружие не сможет победить Израиль. Многие были уверены, что Гитлер сможет стать диктатором всего мира. Американский народ был не на шутку обеспокоен такими притязаниями и принял участие во Второй мировой войне. Хотя многие полагают, что нам вообще не надо было вступать в эту войну. Я согласен с этим мнением. Нужно было подождать, пока Германия и ее союзники ослабнут. А кто-то считает, что Америке не следовало ввязываться и во Вьетнамскую войну. И с этим я согласен. Мне кажется, это правильно. Когда мы повсюду посылаем наши войска, конечно, можно считать, что это мы остановили Гитлера, но его остановил Бог, и Амана остановит Бог. Теперь нам становится понятным, для чего Бог возвел Эсфирь на царский престол. Если бы ее там не оказалось, то Аман уничтожил бы евреев. Ведь он, без всякого сомнения, именно это и собирался сделать. Прочитаем второй стих. «И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц». Царь оповещает всех о том, что у него новый премьер-министр. Теперь каждый должен перед ним кланяться и падать ниц. Мы уже знаем, что Мардохей работает судьей у ворот, а это значит, что он занимает официальную должность в царстве и обязан кланяться Аману. И вот сейчас я готов изменить мое мнение о Мардохее, потому что он отказывается кланяться Аману. Здесь я впервые вижу, как рука Бога начинает направлять жизнь Мардохея. Вы можете возразить, но ведь он не повинуется воле Бога. Как может Бог его направлять? Мардохей ведь должен был вернуться в свою родную землю. Совершенно верно, по каким-то причинам он не вернулся. Но его место действительно в Палестине, ведь он еврей. Ясно, что он не исполнил волю Бога, но он по-прежнему признает Бога. Хотя на всем протяжении книги Эсфирь он ни разу не обратился к нему. И как я пришел к такому выводу? Закон Бога для евреев был совершенно ясен. Они не должны были ни делать идолов, ни кланяться идолам. Они не должны были кланяться ничему и никому. И вот теперь, когда Аман после своего назначения проходил по улицам, все падают перед ним ниц. Все, кроме Мардохея. И поверьте мне, Мардохей, остававшийся на ногах, когда все окружающие падали ниц, был очень заметен. Мардохей и Эсфирь не были достаточно верными Богу людьми, чтобы вернуться в Иерусалим. Но они готовы были рисковать своей жизнью, чтобы спасти свой народ. Поэтому я приношу свои извинения за то, что говорил о Мардохее ранее. Прочитаем 3 и 4 стихи. «И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: „Зачем ты приступаешь повеление царское?“ И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Мардохея спросили, почему он не кланяется, и он признается, что он иудеянин. До того момента никто об этом не знал. Кроме всего прочего, Мардохей и Эсфири запретил говорить кому-то ни было, что она еврейка. Даже ее муж не знал этого. И вот Мардохей говорит: «Я еврей, и потому не кланяюсь Аману». Этими словами он исповедует перед окружающими свою веру. Он поклоняется только живому и истинному Богу и не поклоняется ни идолу, ни человеку. В 4 стихе 6 главы книги Второзакония сказано: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И Мардохей своей верой должен был возвещать всему древнему языческому миру о единстве Бога, равно как и сегодня, в мире атеизма мы должны провозглашать Троицу — Отца, Сына и Святого Духа. Теперь все знают о позиции Мардохея, и все знают, что евреи поклоняются единому и истинному Богу. Мне так и хочется крикнуть: «Да здравствует Мардохей!» Я еще раз приношу извинения за то, что раньше говорил о нем плохо. Мардохей становится на сторону Бога, и это ему дорого обойдется. Он, наверное, еще не подозревает, что последствия его поступка будут иметь огромное значение для всего народа, хотя и догадывается о том, что вера будет ему стоить работы, а, быть может, даже жизни. Прочитаем 5 и 6 стихи. «И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев». Из этих стихов становится ясно, что Аман — ничтожный человек. Наверное, ему лучше было бы вообще не замечать Мардохея, который все больше и больше становится человеком Божьим. тогда как Аман все больше и больше становится человеком сатаны. В книге «Эсфирь» мы будем постоянно находить подтверждение того, что Аман — ничтожество. Позже мы увидим, как он плачет на плече у своей жены, жалуясь: «У меня есть все, чего я хочу. Я могу получить все, что пожелаю, а этот еврей не хочет мне кланяться». Сейчас Аман попытается совершить страшную вещь. Он попытается уничтожить всех евреев, которые живут в царстве Артаксеркса. Я уверен, что он ничего не знает о завете Бога с Авраамом и о Божьем обетовании благословлять всех, кто благословляет евреев, и проклинать всех, кто проклинает их. Бог выполнит свое обещание. Пролистав страницы истории, мы увидим, что евреи побывали на похоронах всех тех людей, которые пытались их истребить. Гитлер пытался истребить евреев, однако сегодня нет ни Гитлера, ни тех, кто его поддерживал, а евреи живы. Бог пообещал заботиться о своем народе. И чудесно то, что этот народ до сих пор жив. Здесь, в книге «Эсфирь», Бог тоже сохранит их. Прочитаем 7 стих. «В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день, из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар». Каждый день раздражение Амана растет. Каждый раз, когда он проходит через ворота, все падают перед ним ниц, а еврей Мордехай остается стоять. Аману это очень не нравится. А когда он узнает, что отказ Мордехая коренится в религиозных убеждениях, он приходит к выводу, что эту проблему решает только поголовное истребление евреев. Колдуны Амана бросают жребий, который называется пур, чтобы выяснить, в какой день им следует уничтожить всех евреев. Однако ни колдуны, ни сам Аман не знали, что жребий на самом деле бросает Бог. Бог победил и в этой ситуации. Жребий выпадает на последний месяц года, что позволило раскрыть заговор Амана. Прочитаем 8 и 9 стихи. «И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внесли в казну царскую». Аман привлекает внимание Артаксеркса к тому факту, что в царстве живут люди, не похожие на других. Они следуют закону Моисея. Их всех необходимо уничтожить. Аман убедил царя в том, что евреи не соблюдают царские законы и что их истребление принесет в казну много денег, поскольку у них много имущества. Вы помните, что Ксеркс недавно вел войну, которая обошлась ему очень дорого, и теперь нужны деньги. А затея Амана могла действительно принести деньги, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Царю такой план, конечно же, понравился. Большинство политиков всегда живо интересуются тем, как им добыть денег. Для Артаксеркса, как и для всех монархов того времени, человеческая жизнь значила очень мало. Он даже не интересуется, кого именно хочет истребить Аман. Но Аман не знает, что царица Эсфирь принадлежит как раз к тому народу, который он предлагает уничтожить. Ксеркс и сам не знает, что его царица еврейка, и что он подписывает ей смертный приговор. Читаем далее 10 стих. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев». Артаксеркс снял перстень со своего пальца и отдал его Аману. Приказы царя, скрепленные отпечатком этого перстня, становились законами царства. Царь, по сути дела, говорит Аману: «Я не знаю, кто они такие, да и не хочу знать. Если считаешь, что их нужно уничтожить, то займись этим немедленно». Как мало значила для Артаксеркса человеческая жизнь. Он уже растратил все богатство своего царства на войну с Грецией, в которой погибло, по существующим оценкам, до 2 миллионов людей. Но царя совсем не волнует, что столько людей погибло из-за его ошибки. Прочитаем стихи с 11 по 13. «И сказал царь Аману: отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно. И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и к князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить». Повеление это становится законом медян и персов. Потребовалось немало усилий, чтобы оповестить о нем все царство, которое простиралось от Индии по территории Азии вплоть до Средиземного моря. В него входила часть Европы, вся Малая Азия, Египет и Эфиопия. Это было огромное царство. Люди в нем говорили на 127 языках. Кроме того, в этом царстве существовало множество диалектов, так что закон этот пришлось переводить на огромное количество языков. Писцы переводили закон и изготовляли огромное количество копий, которые затем доставлялись во все уголки царства. Этот закон позволял многим людям сделать в определенный день то, чего многие из них желали глубоко в своем сердце. В этот день разрешалось и даже поощрялось убивать евреев. В самом начале книги мы узнали, что законы медян и персов нельзя было отменять. И это касалось и данного закона. Отменить его было нельзя. Позже царем был принят другой закон, позволявший нейтрализовать первый. И тем не менее, этот самый закон все равно не был исключен из числа действующих. Прочитаем 14 и 15 стихи. «Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении». Сузы были в смятении. Евреи не были предателями, они не совершили никакого страшного преступления. Зачем же уничтожать их? Жители Суз, быть может, и не любили евреев, считая их пришельцами и чужаками, но они никак не желали уничтожать их. Они никак не могли понять, зачем Ксеркс выпустил такое повеление. В тот вечер всадники получали копии царского указа и разъезжались из дворца в разные стороны. Они скакали всю ночь, прикрепляя копии закона на стенах городов, которые попадались им на пути. Когда их лошади валились с ног от усталости, им давали свежих лошадей. И в результате по всему царству был распространен закон, разрешавший убивать всех евреев. И на этой горькой нотке мы закончим наше сегодняшнее общение. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе одиноким странником, и не иметь друзей. Блаженны вы бездомные, томимые, томимые печалью земной. Блаженны вы презренные, гонимые счастливою толпой. Сокровище нетленное не здесь, а в небесах. В твоем стыде величие сокровенное, восторг в твоих слезах. Умри, как жил, лелея грезы нежные, не слыша дальних бурь. И серафимов крылья белоснежные мчат тебя в лазурь. Блаженны вы бездомные, томимые, томимые печалью земной. Блаженны вы презренные, гонимые счастливою толпой.
Прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.